Gledajte Mami Час.
Привет-привет! На календаре понедельник, 22 мая 2017 года. В прямом эфире передача «Мамин час» и я, Ольга Неаполитанская. Вы слушаете Раменское радио. Сегодня у нас в гостях хирург, уролог, проктолог и эндохирург Владимир Казбекович Хабалов. Здравствуйте, Владимир Казбекович.
Здравствуйте.
Попробуем сегодня ответить на вопросы родителей и узнать, как избежать или спрофилактировать те или иные заболевания у детишек. Уважаемые радиослушатели, свои вопросы вы можете задавать нам прямо сейчас по телефону студии 8-496-46-393-27. Для тех, кто не знает, послушать нас можно на сайте Раменского информагентства www.ramenes.ru. Для этого заходим на сайт и нажимаем в правом верхнем углу «Онлайн-радио». Также нас можно послушать на сайте www.inramenskaya.ru. Там кнопочка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. Еще нас можно послушать в приложении «Мое Раменское». Ну вот, как бы это такая вступительная часть, но все равно, прежде чем начать, мы спросили у людей в группе «Раменское», в большой группе, вопрос. Знаете какой? Боитесь ли вы врачей? Вот в этот раз нам ответило немного людей, всего 59 человек, но тем не менее. Да, сказала 24 человека. Нет, ответили тоже 24 человека. Я с ними не сталкиваюсь, сказали 2 человека. А чего их бояться-то, ответили 8 человек, и один человек просто посмотрел, как ответили другие. Вот так вот взрослые наши комментариев тоже не оставили. Но без комментариев у нас не обходится, поэтому мы спросили наших юных экспертов, и вот что они сказали. Послушаем?
Давайте.
Спрашивали? Отвечаем.
Ты боишься врачей?
Я всегда боялась врачей, но недавно я лежала в больнице. Первые несколько дней я, конечно, очень боялась. А потом я поняла, что у врачей есть специальное образование. Они знают, что делать, если что-то пойдет не так.
Боишься врачей?
Да.
Как сделать так, чтобы врачи были не страшные?
Чтобы они были профессионалами, жизнерадостными, и у них был другой цвет одежды.
Какой?
Красный.
Вот такие красные, интересно, красные врачи. Вот так считают наши дети. На самом деле, как вы считаете, вот врачей стоит бояться?
Нет, конечно, врачей бояться не нужно. Иногда это единственные люди, которые могут прийти на помощь и в нужный момент помочь. Конечно, некоторые процедуры, они не очень приятные. Например, когда мне говорят, что я боюсь делать операцию, это нормально. Каждый нормальный человек боится за свою жизнь, боится боли, боится каких-то дискомфортных ощущений. Это нормально. И, наверное, человек, который не боится за себя, но это не совсем хорошо и не совсем правильно. Но врачей бояться не нужно, надо им верить, доверять, и тогда будет все хорошо.
Ну, главное, чтобы врачи были хорошие, чтобы можно было доверять. Вот, например, многие родители в Раменском вам доверяют, и очень просили меня передать вам большое искреннее спасибо за ваш труд. Передаю.
Спасибо всем.
Ну чего, приступаем тогда. Давайте. К вопросам. Ребенку сейчас 10 месяцев. Хирург ставит предположительный диагноз — эпидуральная кисла копчика. Что-то сейчас нужно с этим делать или просто следить за гигиеной? Операция, скорее всего, проводится в более старшем возрасте. И обязательна ли она вообще при таком диагнозе?
Правильно будет звучать эпителиальная киста копчика. Это довольно частое заболевание, врожденное заболевание. Остается эмбриональный листок, тот листок, который должен превращаться в какие-то уже ткани при рождении ребенка, или в подкожно-жировую клетчатку, или в кожу. Если этого не происходит и остается эмбриональный участок тканей, то он перерастает вот в эту вот кисту. Я хочу сказать из своего опыта. Я люблю оперировать эти кисты в более старшем возрасте, потому что операция травматичная. Иногда дефект тканей бывает довольно значительный, и заживает это все собственными силами организма с образованием рубца. восстановление довольно-таки длительное. Если что будет, если не оперировать? Ну, если не оперировать, эта киста дает отделяемое постоянное. У кого-то больше, у кого-то меньше. И в конце концов этот копчиковый ход может обтурироваться, может...
Вы тут не выражайтесь нам.
Да, может закупориться отделяемым своим же собственным, и образуется тогда абсцесс, который будет требовать экстренного хирургического лечения. Поэтому такие вещи нужно оперировать, но в возрасте более старшем, если это все не переросло в этот абсцесс, а абсцесс может сформироваться в любом возрасте.
Но это будет шрам, который будет потом зарастать, рубец.
Да, это будет рубец, это будет большой дефект тканей в области копчика, который будет зарастать довольно-таки не быстро.
Ну, до свадьбы-то заживет.
До свадьбы заживет, все будет красиво.
Хорошо. Какие еще грыжи чаще часто возникают у детей? Как и почему они возникают? И, может, существует какая-то профилактика?
У детей все грыжи врожденные, и пупочные, и паховые, поэтому и лечатся они немножечко по-другому, чем у взрослых. Существует ли какая-то профилактика? Ну, для паховых грыж, скорее всего, нет. На это может сказаться, на существование этих грыж может сказаться течение беременности, качество питания матери во время беременности, качество психоэмоционального состояния во время беременности, это может сказаться. Иногда мы проследили, что иногда бывает такая врожденная, так скажем, предрасположенность к появлению паховых грыж. Пупочные грыжи, они тоже врожденные, но в их отношении можно применять некоторые методы лечения, такие как ношение пупочного пластыря, массаж живота. И очень большой процент пупочных грыж, в районе 80%, за первые 5 лет жизни проходит самостоятельно, без нашей хирургической помощи.
А вы сказали про пластырь, а он где-то здесь в аптеках продается?
Да, он достаточно, он доступен. Название пластыря – Порофикс. Носится он в течение месяца, не снимая, он носится. И хорошо дополнять ношение пластыря массажем живота. Но массаж должен делать профессиональный массажист.
Мы должны сейчас сказать о том, что пластырь самостоятельно не стоит покупать. Лучше все-таки сначала к хирургу показаться.
Да, конечно. Все грыжи должны консультироваться у хирурга. Но мы имеем довольно-таки большой опыт лечения этих грыж. И этот пластырь проявил себя с наилучшей стороны. Я единственное хотел сказать, чтобы родители не прибегали к заклеиванию пупка какой-то монетой, к ношению бандажей. Это все неэффективно и дискомфортно для ребенка.
А вообще, как узнать, что у ребенка грыжа? Вот грыжа... родился у тебя ребенок, и что?
Грыжа проявляется опухолевидным выпячиванием или в области пупка, или в области одной из паховых областей.
То есть хирург-то сразу видит. И хирург родители, видит... наверное, тоже замечают, что что-то не то, и поэтому идут.
Да, но не всегда. Паховые грыжи иногда обнаруживают только хирург, поэтому не нужно пропускать профилактических осмотров.
Но это мы забегаем вперед, об этом мы поговорим чуть позже. Да. У нас есть еще такой вопрос. Вот как раз у ребенка паховая и надпупочная грыжа. Сказали, что надо делать операцию. Делают ли в Раменском такие операции? Что для этого необходимо? Или лучше ехать в какой-то спеццентр в Москву? Насколько это опасно?
Ну, прекрасный вопрос, с удовольствием на него отвечу. Скорее всего, не надпупочная, а околопупочная, чтобы правильно мы были правы в терминах. В этом случае прекрасно приходят на помощь лапароскопические методы лечения. Это методы лечения без больших разрезов, через несколько проколов вводится видеокамера, вводятся специальные инструменты и выполняется лечение. Одновременно с помощью лапароскопии можно вылечить и околопупочную грыжу, и паховую.
Мы должны сказать, что это лапароскопия, это лазер.
Нет, нет. Вот. Лапароскопия – это эндохирургия. Это эндохирургические методы лечения, малотравматичные. Это та же хирургия, только с помощью мини-доступов.
Угу.
То есть через не делается путают, больших размеров.
Что да. Лазер и вот то, что вы говорите, это одно и то же.
Нет, лазер – это просто метод воздействия на ткани. А эндохирургия – это та же самая хирургия, просто с использованием специального инструментария. и, естественно, с наличием специальных навыков у хирурга.
Угу.
Поэтому лапароскопия в этом смысле, она идеальна. Мало того, тут не написано, какая паховая грыжа, односторонняя или двусторонняя, но лапароскопия позволяет осмотреть обе паховые области, и если с одной из сторон тоже есть открытый паховый дефект, который не проявлялся, угу. а это бывает в 30% случаев, то есть грыжи сочетаются в 30% случаев, то сразу можно, так скажем, хирургическим методом вылечить и пока еще не проявившуюся паховую грыжу с другой стороны. Ехать для этого в Москву абсолютно не обязательно. На базе нашей Раменской ЦРБ это все делается. Я имею, наверное, один из самых больших опытов эндохирургии в этом случае. Среди хирургов Московской области у нас достаточно большой поток. Операции для нас это рутинные, каждодневные, поэтому
не стоит бояться.
Не стоит бояться.
Вот мама спрашивает, насколько это опасно для ребенка.
Эндохирургия, она вообще менее травматична, чем обычная хирургия. Реабилитация идет быстрее. Ранки незначительные. Болевой синдром после операции, он абсолютно незначительный, отличный косметический результат после операции. Поэтому, ну, это менее опасно, так скажем, чем обычные операции.
Ну, естественно, все мамы, слушая нас, сейчас подумают, ага, вот если такую штуку надо лечить, надо делать операцию, это же наркоз.
Обязательно все операции делаются под наркозом. Но эта операция, она происходит быстрее, следовательно, ребенок находится под наркозом менее продолжительный угу. отрезок времени. Ну, все для ребенка, все за пациента.
Ну, то есть наркоза тут бояться не стоит?
Нет, наркоза бояться не стоит. Все наркозы выполняются в соответствии с весом, с возрастом ребенка, поэтому все это рассчитывается анестезиологами.
Угу, заранее.
Заранее.
Следующий вопрос. Паховая грыжа. Ее обязательно удалять, если она появляется только в том случае, когда ребенок напрягается?
Паховую грыжу удалять обязательно. Она так и проявляется. То есть она то появляется, когда ребенок или напрягается, или кашляет, или поднимает какие-то тяжести, потом снова уходит. Ее может не быть месяцами, потом она проявится в течение нескольких часов. Опять уйдет на долгое время, потом опять появится на короткое время. Так она и проявляется. Лечить ее обязательно. Если единожды было выявлено грыжевое выпячивание, это уже является показанием к операции. И у мальчиков, и у девочек она несет свои опасности, в том числе и для жизни. Она может ущемиться, поэтому лучше ее оперировать в плановом порядке, тогда, когда ребенок здоров, выбрать удобное время и оперироваться.
Страшненько, но дай бог всем здоровья, скажем да. так. И вот еще про грыжу, на этом мы, наверное, про грыжу-то и закончим. У нас стоит диагноз пупочная грыжа. Скажите, пожалуйста, какой оптимальный возраст для операции? Сейчас нам 3,5 года.
Вообще в этом возрасте я не люблю заводить разговор о хирургическом лечении. Я уже говорил, что существуют методы ношения пупочного пластыря, методы лечения с помощью массажа. Все это позволит или уменьшить диаметр пупочной грыжи, или убрать его совсем. Если это мальчики, то у мальчиков мы подходим дифференцированно, мы смотрим диаметр пупочной грыжи. Ну, есть свои нюансы, которые нам позволяют или поставить показания для операции, или отменить операцию и не говорить о ней уже никогда. У девочек мы оперируем все дефекты передней брюшной стенки, в том числе и даже самые маленькие пупочные грыжи. Поэтому надо все смотреть индивидуально, но сейчас 3,5 года – это тот возраст, когда нужно и можно постараться вылечить пупочную грыжу без хирургических вмешательств.
Владимир Казбекович, ну вот мы сказали про операцию. Все-таки многие мамы сидят и понимают, что их ребенку, возможно, предстоит такая операция. Как вот настроиться морально и самим родителям, и настроить ребенка? У нас сейчас звоночек.
Ну, давайте ответим на звонок.
Да, давайте на звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я хотела бы задать вопрос.
Мы слушаем.
У меня вот ребенку 5,5 месяцев. Практически с рождения у нее запоры.
Угу.
Пользуемся дюфалаком, он мало помогает. Уже вот ввели прикорм, каши, бэби-ситтер, овощные пюре, гербер и хайнс. Результат тут тоже никакой. Может ли это быть следствие родовой травмы? У нас было рождение кесаревым сечением. Вот, что посоветуете?
Скажите, пожалуйста, а какой у вас прикорм, в каком возрасте вы ввели прикорм и какой он был? Самый первый.
С 5 месяцев, прям ровно с 5 месяцев, мы начали с овощного пюре, с кабачкового пюре фирмы Хайнц.
Угу. Еще один вопрос. Вы кормите, на грудном вскармливании ребенок находится?
Нет, мы с 3,5 месяцев на искусственном.
Когда появились данные жалобы?
Возраст с одного месяца.
Угу, с одного месяца. Все понятно. Ну, я могу ответить, да? Я думаю, что в вашем случае есть небольшой диетический дефект. Во-первых, прикорм введен поздно. Прикорм обычно мы рекомендуем маму вводить с 4 месяцев. Это первый прикорм обычно – это морковный сок. И потом, если вы говорите, что прикорм введен в 5 месяцев, а в 5,5 месяцев вы уже и овощи, и хайнс, и кашку, я думаю, что тут очень много всего дано для ребенка. Я думаю, что вам нужно посоветоваться обязательно с педиатром. Они вам должны помогать в этом вопросе. Это не ваша вина и не ваша забота, так скажем. Да? Педиатры должны вам подробно расписать график введения прикорма, посоветовать вам оптимальное питание, потому что подбор питания – это вопрос очень индивидуальный, можно сказать, такой интимный. Кому-то подходит, и тут вопрос цены абсолютно не важен, кому-то подходит самое дорогое питание, кому-то самое дешевое. То, что вы пользуетесь дюфалаком, мне не нравится. Дюфалак – это средство, которое, может быть, хорошо помогает, но затем кишечник без дюфалака отказывается работать, и даже нормализовав вот эти вот пробелы диетические, вы можете в дальнейшем все-таки иметь еще запоры. Я думаю, что вам нужна консультация и детского хирурга, и нужна консультация педиатра. У вас, надеюсь, выполнены все необходимые исследования УЗИ брюшной полости, нейросонография. Все это сделано? Угу. Все, да. Сделано, да? На, да. УЗИ брюшной полости все хорошо? Без проблем?
Да, да.
Хорошо. Ну, тогда вам нужно... Начинайте с консультации педиатра. Пусть они вам помогут подобрать оптимальное питание. Не нагружайте вот этим вот огромным объемом ребенка. Следите за тем, чтобы он съедал свою норму, чтобы он не оставался голодным. Для этого нужно взвесить его до и после кормления. И затем после педиатра покажитесь хирургу. Маловероятно, что это родовая травма, тем более ребенок был рожден кесаревым сечением. Тут какая-то травматизация, скорее всего, исключена. Если нужно будет, все эти методы наших исследований будут дополнены необходимым рентгеном и так далее. Но пока я проблем не вижу и показаний к этому не вижу. Но если нужно будет, мы все это дополним и выявим причину.
А дюфалак-то отменять, спасибо. Или нет?
Дюфалак я бы отменил.
А как же тогда с ребенком быть?
Ну, есть много способов. Допустим, стимуляция там области ануса там обычной газоотводной трубочкой, да, добиваться, чтобы стула. Но вы должны понимать, что в вашем возрасте стул должен быть от 4 раз, поэтому в сутки. Поэтому лучше утром, в обед и вечером вот стимулировать анус газоотводной трубочкой для того, чтобы был стул.
Угу. Я надеюсь, мы ответили.
Но чем быстрее вы обратитесь за помощью к педиатрам, тем быстрее, я думаю, что решится ваша проблема.
Спасибо.
Хорошо, спасибо большое.
Да, пожалуйста, всего хорошего.
Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а потом вернемся к нашему разговору. Именинники мая. Шестнадцатое 17 мая свой день рождения отметила Шестко Людмила Ивановна. А 18 мая был день рождения Анатолия Мигунова. 19 мая свой день рождения отметили близняшки Яна и Алина Мухамедова. Их поздравляет мама, папа, сестра Анюта. 21 мая свой день рождения отметил Вячеслав Борисович Щедрин. А 22 мая сегодня день рождения у Бардебахина Макара. Его поздравляет крестная. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. И всем нашим коллективам мы желаем именинникам искренне, сердечно не знать волнений и помех, чтобы вам сопутствовали вечно здоровье, радость и успех. С днем рождения!
Давай пойдем в ДК Воровского.
24 мая в ДК имени Воровского пройдет отчетный концерт хорового коллектива «Ромения». Концерт начнется в 18.00, вход свободный. А 27 мая в 19.00 в ДК имени Воровского состоится отчетный концерт образцового коллектива эстрадного танца «Мозаика». Вход также свободный.
Между делом.
В воскресенье 28 мая в 11.00 открытие сезона на детской железной дороге. Цена билета для детей 60 рублей, для взрослых 80. В настоящее время протяженность путей детской железной дороги составляет почти 5 километров. По маршруту две станции – Пионерская и Юность. Есть все виды связи. 4 охраняемых переезда, из них 2 с автоматической светофорной сигнализацией и 2 неохраняемых – локомотивное депо. Время в пути 20-25 минут. На железной дороге свою работу выполняют кассиры, ревизоры, кондукторы, проводники, стрелочники, машинисты, диспетчеры, дикторы. В каждый рейс отправляется 25 человек. Еще почти столько же человек обслуживают состав, находясь не в поезде, а на своих рабочих местах. Движение поездов по малой московской детской железной дороге осуществляется в период летних каникул с конца мая до последнего воскресенья августа. Адрес: Московская область, поселок Кратово, улица Центральная, дом 5.
Давай пойдем в парк.
70 лет исполняется городу Жуковский. И в честь этого события в парке культуры и отдыха 27 мая для жителей будет представлена обширная развлекательная программа. С 12 до 22.00 для вас будут работать шоу гигантских мыльных пузырей, спектакль Московского областного театра кукол, выступление оркестра «Золотой век», Тесла-шоу, анимация «Алиса в стране чудес», мастер-класс по рок-н-роллу и многое другое.
Давай пойдем в ДК Воровского.
28 мая в 16.00 ДК имени Воровского приглашает жителей Раменского на ретро-танцы. Вход свободный.
А я напоминаю, в студии Раменского радио передача «Мамин час». Сегодня у нас в гостях хирург, уролог, проктолог и эндохирург Владимир Казбекович Хабалов. Он отвечает на вопросы родителей. Вы тоже можете задать свои вопросы по телефону студии 8-496-46-393-27. Мы закончили на том, как настроиться на операцию самим и как настроить детей.
Самое первое – это нужно выбрать себе доктора, которому бы родители безоговорочно доверяли. Я бы советовал не читать интернет, не читать какие-то другие околомедицинские издания. Все, что вам нужно сделать, это выбрать доктора, с которым вы хотите сотрудничать, которому бы вы доверили своего ребенка. И все остальное доктор сделает сам. Все, что нужно, все, что нужно для операции, все, что нужно для обследования, конечно, доктор назначит, ответит на все ваши вопросы. Если есть какие-то вопросы, касающиеся наркоза, анестезии, вы их можете задать анестезиологу. Никто никаких секретов от вас держать не будет. Все ответят честно, прямо. И потом дело за вами. Конечно, принимать решение по поводу того, оперироваться или нет, у кого оперироваться, принимаете только вы.
Ну вот смотрите, доктора, естественно, можно выбрать по отзывам. Но иногда родителям очень хочется поговорить с человеком, который будет делать операцию, лично. А у вас, как у врача, ну вот, скорее всего, вы это знаете, да, не всегда есть время встретиться там с мамой, у которой бешеные глаза, она паникует и не знает, как ей быть.
Нет, ну немного не так. Обязательно перед тем, как подписать согласие на операцию, я беседую с родителями. Эти беседы иногда длятся 15 минут, а иногда и полтора часа, в зависимости от того, какая операция и какие родители. Конечно, я с удовольствием отвечаю на все вопросы, на все вопросы. Я объясняю родителям, как будет проходить операция, что может быть в послеоперационном периоде, чтобы их не пугало какое-то состояние ребенка в послеоперационном периоде, чтобы их не пугало, не пугал какой-то вид, внешний вид послеоперационной раны и так далее. Все это, конечно, подробно объясняется. Анестезиолог тоже с удовольствием при осмотре ребенка ответит на все ваши вопросы, изучит все анализы, даст какие-то рекомендации, если они нужны в послеоперационном периоде. Поэтому я думаю, что тут особых проблем нет. Обязательно все доктора общаются со своими пациентами до операции для того, чтобы успокоить пациентов, для того, чтобы успокоить родителей и для того, чтобы, ну, немного даже, наверное, облегчить послеоперационный период и для себя, чтобы родители не ходили, как вы говорите, там, с вытаращенными глазами, не задавали тех вопросов, на которые, которые можно обговорить заранее, и чтобы и пациент, и родители были спокойны в послеоперационном периоде.
Следующий вопрос. Вот тут спрашивают, зачем нужно просто так ходить на профилактические приемы к врачу, если ребенок не жалуется, только в очередях сидеть да болячки цеплять?
Ну, я с этим не согласен. Профилактические осмотры, они очень важны. Иногда только на профилактических осмотрах ставятся диагнозы, выявляются заболевания, которые, ну, угрожают, если не жизни, то здоровью во взрослом возрасте наших пациентов. Поэтому профилактические осмотры придуманы для того, чтобы на ранних стадиях выявить заболевание и как можно раньше приступить к его лечению.
Ну вот у нас осмотры обычно в 3 месяца, потом в годик, да, идут?
В полтора месяца, в 3, в полгода, в год, ну и так дальше каждый год. Не надо ни одни из них пропускать, потому что в эти осмотры входит целый комплекс осмотров узких специалистов, которые именно вот на ранних этапах смогут выявить какие-то заболевания или не дать им развиться в дальнейшем. Угу. Поэтому это очень важно.
А бывает
важно.
Так, вот вы как врач практикующий, можно вас такой вопрос задать, что вот, например, пришел к вам ребенок в полтора месяца, да. Вы посмотрели, все здоров. Пришел ребенок в год, и вы что-то там нашли. Такое бывает?
Конечно, такое бывает. И когда я оказываюсь в роли хирурга, который смотрит, допустим, в год, то у родителей бывают претензии. А как же так, нас смотрели там в полгода или в полтора месяца, этого ничего не заметили, значит, вот мы попали к плохому хирургу. Это не всегда так, потому что некоторые заболевания, они те же самые, возьмем грыжи. Они могут проявиться в любом возрасте. Могут в новорожденном, могут в 5 лет, в 6, в 14, как угодно. Поэтому очень важно, и график профилактических осмотров выстроен таким образом, чтобы больших промежутков между этими осмотрами не было. Чтобы болезнь все-таки выявлялась на ранних этапах. И чем раньше, тем лучше начиналось лечение.
Понятно. Следующий вопрос. У моего сына, по словам хирурга, не открывается головка полового члена, и ее надо резать. Эта операция как проходит? Достаточно ли болезненная она для ребенка? Можно ли ее избежать? И, может быть, что-то надо было предпринять раньше, чтобы этого не допустить? С 0-5 лет.
Ну, вообще, в этом возрасте, конечно, головка полового члена уже должна выводиться. Фимоз в возрасте до 3 лет является физиологическим явлением, так придумала природа для того, чтобы защитить жизненно важный орган от попадания инородных тел, от травм, от попадания инфекций и так далее. В возрасте от 3 до 5 лет происходит процесс открытия головки. Причем проходит он самостоятельно, и вмешиваться туда родителям абсолютно незачем. К 5 годам, конечно, головка должна быть открыта. Но не факт, что если головка не открывается к 5 годам, обязательно нужна операция. Тут надо смотреть, разбираться. Иногда, и это бывает очень часто, решить проблему можно с помощью специальной манипуляции. Это не операция, она проходит без разрезов. Делается она под местной анестезией специальным инструментом. Слипания между крайней плотью и головкой разделяются. Дальше даются рекомендации. Процедура эта амбулаторная, не требует госпитализации, сдачи анализов. И очень часто помогает избежать действительно операции. Если же операция все-таки потребуется, по крайней мере, я в моей практике оперирую так, чтобы очень большое внимание уделялось качеству жизни в послеоперационном периоде. Для этого выполняется специальный пениальный блок. Это введение вещества специального обезболивающего в область нашей операции. Эта манипуляция позволяет предотвратить какую-то очень сильную боль в течение первых 8 часов после операции. Это то время, когда болит сильнее всего. Угу. Очень часто дети обходятся абсолютно без обезболивающих.
Вообще много вот таких детей вот с такими проблемами?
Да, таких детей много, и становится их все больше и больше. Конечно, свою негативную лепту вносит ношение памперсов.
Вот только хотел сказать, да, памперсы виноваты?
Конечно, да. Виноваты.
Наверное, нам правильно говорить подгузники, не обязательно памперсы.
Да, да, подгузники, они делают свое негативное дело, вызывая не только вот эти вот проблемы там, с крайней плотью или с половым членом, они не очень положительно сказываются на функции яичек. Ну, много минусов. Поэтому даже ношение их на прогулку на один час в день все-таки может негативно сказываться. И я, конечно, обратил внимание на то, что чем все больше и больше таких мальчиков.
Ну, то есть надо быстрее приучаться к горшку.
По возможности не использовать подгузники вообще.
Сложно, но, наверное, можно.
Да.
Следующий вопрос про вросший ноготь. Девушка пишет, мне кажется, у нас есть такая проблема, хоть все говорят, что это не детский диагноз. Какие должны быть мои действия? Что нам предстоит с сыном? Нам 9.
Нет такого понятия, детский диагноз или взрослый. Вросший ноготь встречается в любом возрасте, в том числе и у новорожденных детей. Что нужно делать? Во-первых, надо показаться хирургу и определиться с тем, как срочно это нужно оперировать. Да? Как срочно вросший ноготь должен быть подвергнут хирургическому лечению.
Угу.
Обычно, мое мнение такое, что чем... Если можно немножечко время потянуть, то я предпочитаю не торопиться с этим. Почему? Объясню. Потому что, допустим, вот в 9 лет операция по удалению врастающей части ногтя, она, скорее всего, будет выполнена под общим наркозом. А уже в 11-12 лет все это можно выполнить под местной анестезией. Конечно, под местной анестезией для ребенка будет лучше. Поэтому, если можно время потянуть, если состояние раны дает нам такую возможность, угу, то лучше потянуть время. И потом прооперировать это все под местной анестезией.
А всякие там крема, мази, лаки, вот это все.
Я очень не люблю, когда, во-первых, занимаются самолечением, во-вторых, самолечение происходит на фоне каких-то мазей и так далее. Применение мазей в этом случае всегда вызывает какое-то отделяемое в области раны, инфицирование еще большее, ну и какие-то гигиенические проблемы.
То есть это риск?
Это риск, да, это риск, ухудшается состояние раны, лучше все-таки обращаться к хирургам, получить от них адекватные рекомендации, выполнять их, и еще раз говорю, вполне возможно, что можно будет оттянуть время.
Понятно. У нас сейчас снова пауза, а потом мы, конечно же, продолжим.
Минутка добрых дел.
Сасина Алина, 3 года, Россия, Коломна. Диагноз – детский церебральный паралич. Смешанная форма. ЗППР – частичная атрофия нервов, плоско-вальгусная форма стоп. Проводится срочный сбор на лечение в медицинском центре «Сакура» города Челябинск. Сумма к сбору – 150 тысяч рублей. Срок сбора – до 10 июля 2017 года. Так сложилась жизнь Алины, что ей необходимо постоянное лечение и прохождение реабилитации. Столько уже пройдено, и еще столько предстоит пройти. Результаты, несомненно, есть, и поэтому сдаваться на полпути мы просто не имеем права. Алиночкина мечта еще не сбылась, а она так хочет ходить самостоятельно. Поэтому снова открывается сбор на второй курс реабилитации в медицинском центре «Сакура» города Челябинск. Ваше участие в жизни Алины необходимо родителям как воздух, поэтому они снова просят вас о помощи. Реквизиты для оказания помощи простые. Билайн 8 967 145 50 78. Сбербанк 42 76 4000 32 49 07 17. Екатерина Сасина. Яндекс.Кошелек 41 00 12 94 32 00 422. Иногда, чтобы помочь, нужно так мало, просто не пройти мимо. Из малых пожертвований простых людей складываются большие суммы, которые спасают детские жизни.
Оглянитесь вокруг и посмотрите. Может, рядом с вами живут малообеспеченные семьи. Скорее всего, у них нет возможности смотреть интернет. Сообщите им о программе «Добро», а еще лучше привезите их в деревню Фенино, дом 93. На данный момент помещение загружено на 80-90%. Нам бы хотелось, чтобы в первую очередь были обеспечены жители Гжели и всего Раменского района. На данный момент не хватает детской обуви. Это особенно актуально на сегодняшний день. Проезд из Раменского по Донинскому шоссе до Егорьевского шоссе, после моста направо, затем налево в деревню Фенино до магазина. Если возникнут вопросы, позвоните по номеру 8 926 244 66 43. Сергей Валентинович Малкин. Более подробную информацию можно получить в группе ВКонтакте «Мы Гжельцы».
Лебедев Максим, 2 года и 3 месяца, Московская область, город Егорьевск. Диагнозы: детский церебральный паралич, синдром двигательных нарушений, синдром гипервозбудимости, вторичная микроцефалия, симптоматическая эпилепсия. Столь тяжелые диагнозы не дают малышу развиваться. ДЦП не приговор, и Максим имеет шанс на нормальную жизнь. Но для этого ему необходима реабилитация под руководством опытных специалистов. Таких специалистов родители нашли в Севастополе в центре «Мастерская здоровья». Мы очень просим вас откликнуться и помочь мальчику. У Максима есть все шансы стать обычным мальчишкой. Давайте подарим ему эту возможность. Сумма к сбору 86 тысяч 800 рублей, реабилитация, 50 тысяч билеты туда и обратно и 30 тысяч жилье. Способы помочь. Карта Сбербанка 46 76 4000 44 74 10 99. Лебедев Александр Владимирович. Это папа Максимки. Вебмани R 309, 315, 124, 321. Яндекс.Деньги 41, 00, 139, 36, 28, 90, 10. При переводе укажите «Помощь Максимка».
Вы слушаете «Мамин час» на Раменском радио. С вами Ольга Неаполитанская и хирург, уролог, проктолог и эндохирург Владимир Казбекович Хабалов. Мы отвечаем на вопросы родителей. Вот сейчас, пока у нас была пауза, мне сказали о том, что вас благодарит Александр Крот и Евгений Солод. Они говорят вам большое-большое спасибо, что вы очень помогли, что вы хороший хирург, и большая вам благодарность.
Спасибо большое.
А еще у меня вот Анна Скрипник задает вопрос. Добрый день. В 1 год 2 месяца и 1 год 4 месяца ребенок начал ходить, и с этого момента заметили, что изменяется или изменился пупок, вылез наружу. Кому показаться с этой проблемой или просто подождать? Гимнастика может помочь, какие упражнения поделать?
Ну, это как раз-таки, наверное, тот случай, о котором мы только что говорили. Скорее всего, это пупочная грыжа. Показаться нужно хирургу, и в дальнейшем пусть хирург принимает решение по дальнейшему ведению этого ребенка.
А вот интересный вопрос сейчас я вам задам. Хирург и педиатр, то есть, ну, прежде у нас как же, чтобы попасть к хирургу, надо сначала попасть к педиатру. Вот есть ли какие-то разногласия между педиатрами, которые говорят одно, и хирургами, которые говорят другое, а потом у мамы крыша едет, и она просто не знает, что ей делать?
Я думаю, что просто каждый должен заниматься своим делом. Педиатры должны лечить соматические заболевания, а хирурги должны лечить хирургические заболевания. Тогда все будет на своих местах и все будет хорошо.
Ну, то есть, прям сразу берем талон к хирургу и идем.
Я думаю, что в этом случае есть все показания для консультации именно хирурга.
Угу. Следующий вопрос. Какие последствия могут быть от общего наркоза детям младшего возраста до 70 лет? Можно ли делать плановые операции, или если можно операцию отложить, то до какого возраста?
Ну, я еще раз повторяю, что все наркозы проводятся в соответствии с весом, в соответствии с возрастом ребенка. Анестезиологи достаточно тщательно готовятся к этой манипуляции. Они исследуют все анализы, ЭКГ, беседуют с родителями для того, чтобы принять правильное решение по ведению ребенка во время наркоза. Поэтому никаких последствий быть не может, не должно после плановых операций. Потом, ведь есть такие заболевания, которые даже в плановом порядке, они должны быть оперированы. И ждать какого-то возраста не всегда рационально, не всегда правильно. И очень часто в этом случае дети подвергаются опасности. Не нужно этого делать. Если поставлены показания к операции, то все-таки нужно довериться хирургу и выполнять эту операцию, независимо от того возраста, в котором показания есть к операции.
Но если сказали делать, значит делать.
Значит делать, да.
Понятно. Следующий вопросик. Это водянка яичника у мальчиков. Говорят, что к 2 годам она проходит сама. Это правда или стоит беспокоиться? Нам сейчас 1 год и 1 месяц. Ой, нам тоже.
Ну, вообще, знаете, по этому поводу я могу говорить очень много. И на самом деле спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос. Это очень важный аспект мужского здоровья мальчиков. Поэтому что могу сказать? Действительно, к 2 годам водянка может пройти сама. Вообще, процесс закрытия водянки, да, он происходит к моменту рождения. Но если этого не произошло, то 80% мальчиков обходится без нашей хирургической помощи. То есть в течение первых 2 лет жизни у них тот влагалищный отросток, который является причиной водянки, он у них слипается, и вода перестает попадать в мошонку, грубо говоря. Поэтому действительно к 2 годам водянка действительно может проходить. И вопрос о том, делать операцию или нет, должен ставиться уже в возрасте после 2 лет. Если водянка есть, операцию делать однозначно, потому что она будет влиять негативно на функции яичка, и ничего хорошего в себе она не несет. Если водянки нет, то вопрос закрыт, и, скорее всего, к этому вопросу родителям возвращаться уже не стоит.
А вот представьте себе такую ситуацию, что вот сейчас нас сидят мамы, слушают, мамы мальчиков, да, и они такие: «О, а вот есть ли у моего водянка?» Вот, и все такие пошли смотреть. Вот.
А есть ли водянка или нет, это, на этот вопрос должен ответить только хирург.
Поэтому профилактические приемы.
Еще раз, да. о них же.
Хорошо. Вот тут следующий вопрос. Для меня страшное слово. Не знаю, прочитаю я его верно или нет. Если гемангиома небольшая и не доставляет беспокойства, стоит ли обращаться к доктору, делать операцию прижигания? Вы сначала расскажите, что это за слово такое страшное.
Гемангиома – это доброкачественная сосудистая опухоль. Всегда доброкачественная. Решение по гемангиоме, я хочу, чтобы меня услышали, должен принимать только хирург. Очень часто педиатры, не совсем сведущие в этом вопросе, дают рекомендации, которые приводят к тому, что гемангиома растет, и чем больше она становится, тем труднее нам с ней справиться с сохранением отличного косметического эффекта. То есть, чем она больше, тем, во-первых, огромные размеры гемангиомы не позволяют прибегать к каким-то консервативным методам лечения, которые могут избавить ребенка от операции. И даже если операция выполнена, то не всегда удается сохранить хороший косметический эффект, ведь чем больше, тем больше рубец послеоперационный, и родители не всегда довольны косметикой. Поэтому решение по гемангиоме должен принимать только хирург. Я хочу, чтобы родители запомнили, нет каких-то сроков по выздоровлению гемангиомы. Иногда говорят, что, а нам сказали, что через год пройдет, нам сказали, что к 5 годам пройдет, таких сроков нет. Еще раз говорю, гемангиома – это опухоль, а предсказать рост опухоли невозможно. Она может, да, конечно, есть моменты, когда гемангиома не растет, и за ней можно наблюдать, и мы надеемся на то, что она пройдет самостоятельно. Такие моменты тоже есть, но к каждой гемангиоме нужно подходить индивидуально.
Но вы сказали, она доброкачественная, она может злокачественной
нет,
стать?
Нет, никогда она не перерастает в злокачественную, но проявляет признаки опухоли, что касается роста, что касается поведения и так далее. Поэтому решение по гемангиоме должен принимать только хирург. Провоцировать гемангиому на рост могут яркие солнечные лучи, иногда вакцинация приводит к росту гемангиомы, но это не причина отказываться от прививок, лучше сделать прививки или сделать их немного погодя и в дальнейшем наблюдать за гемангиомой. Если она небольшая, отвечая на вопрос, то можно за ней понаблюдать, но стоит ли обращаться к доктору? Да, стоит обращаться к доктору, наблюдать за ней должен доктор.
Угу. И перед тем, как делать прививки, наверное, стоит сообщить, что есть такой диагноз.
Конечно, но вообще педиатры должны обнаружить ее сами при осмотре перед вакцинацией.
Ну, это идеальный вариант.
Да.
Есть у нас вопрос про аппендицит. Понятно, что его симптомы не знает только ленивый. Но хотелось бы получить ответ врача-специалиста. Скажите, что болит и когда уже надо вызывать скорую? И почему нельзя пить обезболивающее?
Ну, вы знаете, аппендицит – это то заболевание, которое может скрываться под маской абсолютно разных заболеваний, в том числе инфарктов, гастритов и так далее. Поэтому принимать решение – ну, самый первый закон скажу. Все боли в животе должен смотреть хирург. Принимать решение, есть аппендицит или нет, или этот диагноз звучит под вопросом, и ребенок требует наблюдения, на все эти вопросы должен отвечать хирург. Со всеми болями в животе обращайтесь к хирургам. Почему не стоит пить обезболивающее? Потому что даже одна таблетка обезболивающего может стирать клинические проявления аппендицита, тем самым затрудняя нашу задачу, тем самым сглаживая какие-то острые моменты, которые могут нам помочь в постановке диагноза, и затягивают время, что чревато нарушением его целостности, как в народе говорят, разрывом аппендицита, и наступлением перитонита. Поэтому вовремя обратившиеся пациенты и вовремя поставленный диагноз позволяют выполнить операцию в оптимальные сроки и избежать тех явлений, о которых я рассказал. А аппендициты осложненные они коварны тем, что в послеоперационном периоде могут осложняться нагноением послеоперационной раны, нагноением в брюшной полости. Все эти осложнения будут требовать повторных оперативных вмешательств. И неоднократно может быть. Поэтому, чтобы не попасть в такие ситуации, лучше вовремя обращаться к врачам и все боли в животе осматривать, показывать хирургу.
Ну, то есть Бог заболел, ну, у нас как же, пока Бог не заболит, мы и ладно, пройдет.
Не всегда аппендицит начинается с боли в боку. Иногда он начинается с боли в эпигастрии, в области желудка. Иногда вообще с болей в межлопаточной области. Иногда с болей с противоположной стороны, с левой. Ну, вот я говорю, что аппендицит – это заболевание, которое может скрываться под маской очень разных заболеваний. И это уже делает постановку диагноза не очень легкой. А тем более все затянутые случаи, те, когда…
Ну, так когда скорую-то вызывать?
Сразу, заболел, как и только заболел живот. Да.
А температура должна быть?
Температура может быть, но она не всегда является обязательным симптомом. Она может появляться позже.
То есть вот заболела, вызываем скорую.
Да,
давайте еще вот про аппендицит развеем миф, если это миф семечки. Причина аппендицита?
Причина аппендицита, ну, если про семечки. Как правило, причина аппендицита бывает или каловый камень, или тромбоз сосудов. Тромбоз возникает из-за какой-то бактериальной инфекции, то есть из-за бактерий. Или, как ни странно, причиной аппендицита бывает глистная инвазия, то есть глисты могут вызывать аппендицит. Вот это самые частые причины аппендицита, которые вот я встречал. Поэтому, ну, если говорить про семечки, ну, наверное, это не совсем правильно. Ну, каловый камень, он может образоваться и от любой другой еды.
И он у детей образовывается.
А аппендицит – это вообще заболевание детей и стариков, потому что у детей слизистая избыточна из-за того, что еще аппендикс не вырос, а у стариков слизистая избыточна, потому что все-таки мышечная ткань уже сократилась, а слизистая еще осталась такой же по протяженности. И вот это вот эти складки слизистой, избыточность слизистой, задерживают в себе каловые камни, тем самым давая развиться аппендициту.
Вы знаете, вот сегодняшний эфир прошел для меня так, как будто я сижу в интернете, читаю и понимаю, что вот, а эта болезнь-то, наверное, есть. О, и вот это, наверное, надо тоже проверить. В общем-то, наверное, родители тоже так сидят и слушают. Вот что вы можете сказать, когда человек, ну, конкретно свою проблему ищет в интернете, да, а находит кучу другой информации и усугубляет. Что вы можете сказать родителям, чтобы такого не было?
Я могу сказать, что не нужно искать решение своих проблем в интернете. Для этого есть живые люди, с которыми можно проконсультироваться, получить у них ответы на все вопросы. Да, конечно, это не так быстро, как в интернете. Это потребует некоторых усилий от родителей. Но все-таки ничто не заменит консультации, интерактивного общения, когда можно задать любые вопросы и получить честные, полные ответы на эти вопросы.
А вот консультация по интернету, как вы к этому относитесь?
Ну, я скажу про хирургию. Я думаю, что для хирургических заболеваний это не совсем возможно, потому что очень важным моментом в нашем осмотре является именно физикальный осмотр, то есть пальпация, аускультация и так далее, перкуссия. Ну, я сейчас не буду сыпать разными терминами, но, говоря проще, надо потрогать. Для того, чтобы поставить правильный диагноз, потому что общие на вид какие-то симптомы при пальпации, они разделяются на абсолютно разные группы, поэтому все-таки интерактивные консультации в хирургии, ну, пока что нет, пока что я в это не верю.
Понятно. Владимир Казбекович, спасибо большое, что вы нашли время в вашем плотном графике, пришли к нам на передачу, вот ответили родителям про то, что делать, и, наверное, про то, как профилактировать разные заболевания. Нам очень приятно, что вы к нам пришли. Спасибо.
Спасибо, что позвали.
Сейчас завершаем «Мамин час». Приглашаю всех стать слушателями следующего прямого эфира на Раменском радио, который состоится уже в эту пятницу, 26 мая. Сегодня же я желаю всем вам мира в семье и доброго здоровья. А вашим деткам интересных дней и ярких впечатлений. С вами была Ольга Неаполитанская. Завершение афиша.
Туристический слет «Никоновская-2017» состоится в субботу 27 мая в 10.00 в сельском поселении Никоновская. Вас ждет масса положительных эмоций, свежий воздух, дружественная атмосфера и множество интересных конкурсов. На память яркие впечатления и красочные фотографии. Слет состоится при любой погоде. Организатор – Раменское информагентство. Подробности вы можете узнать на сайте www.ramenes.ru или inramenskaya.ru и в наших официальных группах ВКонтакте.
Давай пойдем в дворец спорта Бориса Глебский.
25 мая в дворце спорта Бориса Глебский пройдет открытое первенство города Раменское по киокусинкай карате до. С 26 по 27 мая в дворце спорта пройдет спартакиада инвалидов Московской области. Спорт лиц с общим заболеванием, спорт слепых и спорт глухих. С 27 по 28 мая будет проходить турнир городов России по художественной гимнастике «Майские звездочки 2017».
Давай пойдем в ДК «Сатурн».
28 мая в 15.00 в малом зале КДЦ «Сатурн» пройдет спектакль «Шутки Чехова». Возрастная категория 10+. Вход свободный. 23 мая в 19.00 театрализованное представление «К нам едет ревизор» приедет в малый зал КДЦ «Сатурн». Возрастная категория 7+. Вход свободный.
Между делом.
25 мая приглашаем всех на тематический вечер, посвященный выходу одного из самых ожидаемых фильмов года «Пираты Карибского моря». С 17 до 20.00 вас ждут раздача воздушных шаров и аквагрим от журнала «Квадрат», игротека для всей семьи от Мосигра «Раменская». Проведение вечера состоится в холле кинотеатра. Ждем всех!
Давай пойдем в кино.
В кинотеатре «Юбилейный» с 18 по 31 мая проходит анимационный фильм «Трио в перьях 3D». Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричной попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере. Продолжительность фильма 85 минут. Возрастные рекомендации зрителям, достигшим 6 лет.